sperg la intervenire anche io la politica poi se mi fa questo mi vuole sapere che stai bene poi c'è un altro di insieme di video di inserire il periodo di iniziare il periodo di vuole fare gli altri di visite di inizio un altro di spiegare il movimento sperg la tua ultima gli altri di una scambiare con un po' un vicino di successo con il quale il nostro corpo di apprezzato между собой четырех евангелистов, для того, чтобы понять, почему их четверо, почему одна и та же история излагается не один раз, не два даже, а именно четыре раза. А сегодня, открыв Евангелие на первой странице, я попытаюсь начать его с вами читать, первую главу Евангелия от Матфея с довольно странным текстом. Родословной Спасителя, которая оказывается при ближайшем рассмотрении родословной Иосифа, обручника Марии Девы. Правда, экзегеза былых времен выдвигало такое объяснение. Это те родословные Марии, но поскольку о женщинах в те времена, в той культуре, говорить было не принято, поэтому представлена эта родословная Марии как родословная Иосифа. Объяснение это не выдерживает никакой критики. В объяснении этом нету не только чего-то рационального. Совершенно ясно, тем более, что одна такая родословная находится в Евангелии от Матфея, а другая в Евангелии от Луки, что обе эти родословные представлены здесь именно как родословные люди. Но спрашивается, вот зачем она все это? И более того, можно смело сказать, что очень многие и ломались на этой родословной будущей читателя Евангелия, начиная эту таблицу, понимали, что она им не под силу и вовсе откладывали священное писание. Если взять комментарии, то в очень многих комментариях так и не дается разумного объяснения, зачем здесь представлена эта родословная. И тем не менее, не случайно именно с нее начинается Новый Завет. Если попытаться взять эту родословную и сравнить ее с тем, что мы знаем о людях, в ней упомянутых из Ветхого Завета, то сразу всплывут весьма оригинальные вещи. Здесь у Матфея. Первое имя, упомянутое в таблице, Авраам. От Авраама до Давида 14 поколений. От Давида до Вавилонского плена тоже 14 поколений. От плена и до Иисуса еще 14 поколений. Получается очень стройная картина. 14, 14 и 14. Но, когда начинаешь сравнивать то, что сказано здесь, Ветхим Заветом, то оказывается, что совсем не 14 поколений от Авраама до Давида. Потому что в 8 стихе здесь говорится, Иоарам родил Осию. А из второй книги Хроник, или Паралипоменон, как мы говорим обычно, используя греческое название этой книги, ясно, это 21 глава, что Иоарам совсем не отец, а прапрадед Иосии. сын Иорама Акосия, Акосия Иоас, Иоаса Амосия, и только сыном Амосии был Осия. Значит, смотрите, здесь выпущено три поколения. Дальше. Следующее место, вызывающее удивление, это 11 стих в родословной таблице. Осия и Осия родил Еханию. Но, опять-таки, из той же второй книги Хроник ясно, что Ехания не сын, а внук Иосии. Значит, здесь пропущено еще одно поколение от Авраама до Давида. От Давида до плена вроде действительно 14 поколений. От плена до Иисуса, в 12 стихе говорится, Салафиим родил Зарабалия. Но Зарабалия не сын, а внук Салафиима, что известно из первой книги Хроник. Значит, отпущено опять-таки еще одно поколение. Таким образом, оказывается, что 14 цифра в высшей степени условно. Если же мы сравним эту таблицу из Евангелия от Матфея с такой же родословной таблицей Евангелия от Луки, то там оказывается, что там уже не 14 поколений, а 21 поколение от Авраама до Давида, не 14, а 21 поколение. Она вся построена по другой схеме. 21, 14, 21, то есть 14, 14, 14, на 21 и 14 идем числа кратных 7, значит, здесь как-то семен по семеркам разбиты персонажи в этих поколениях. Родословная, иными словами, составлена так, и та, и другая, и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, чтобы ее было легко запомнить. Такая родословная легко запоминается больше двух поколений. Такая родословная имеет весьма стройный вид. Но такая родословная не является историческим документом. Значит, эта родословная документ не исторический, а богословский. Через нее нам что-то говорит Господь. Но конкретные факты в ней, как ясно совершенно, для этого не надо заниматься какой-то мудрой наукой, для этого просто надо знать текст Ветхого Завета. И это может каждый обнаружить самостоятельно, без моей помощи, опираясь даже на синодальный перевод. То есть это, почему это надо знать? Поэтому любой внимательный читатель сегодня, тем более любой читатель этой родословной в евангельские времена, когда Ветхий Завет знали гораздо лучше, чем теперь, в течение буквально 3-4 минут мог понять, эта родословная не является историческим документом. Это документ какой-то другой, но не исторический. Эта родословная скорее представляет собой какой-то образ предков. Причем, подчеркиваю, не Спасителя, а Иосифа, а не исторический документ. Какой образ? И зачем? Вот я думаю, что на этот вопрос нам тоже может ответить евангельский. Сразу после родословной, в первой главе Евангелия от Матфея, рассказывается о том, как ночью Иосифу во сне является ангел и говорит, Иосиф сын Давида, не бойся принять Марию как жену твою, ибо родившаяся в ней есть Дух. Не бойся принять Марию как жену твою. Именно как жену это называется акузатив, уступлик, двойной акузатив, принять кого кем. И дальше. Роди же сына. Так сказано в греческом тексте, так сказано вообще в переводе. Роди же сына. Но выделяется один, который занимает здесь совсем особое место. Это перевод Нового Завета на сирийский язык. Дело в том, что Евангелие от Матфея написано по-гречески. Но у него есть, если хотите, арамейский бэкграунд. То есть сам Иисус говорит и проповедует по-арамейски. И автор Евангелия, если хотите, думает по-арамейски, а пишет по-гречески. Арамейского текста Евангелия от Матфея не сохранилось и, быть может, никогда даже нет. Но зато есть перевод на сирийский язык, очень близкий к арамейскому. Чему можно уподобить вот эту картину? Ну, скажем, какой-нибудь текст написан на украинском языке, затем переведен на французский. Украинского оригинала не сохранилось. Но когда мы его переводим с французского на русский, то какие-то элементы украинского оригинала в силу схожести русского и французского, русского и украинского языков в этом вот двойном переводе как бы возникают вновь. И вот в этом переводе на сирийский язык как бы вновь возникают некоторые особенности арамейского оригинала. В сирийских же рукописях, в отличие от всех остальных древних переводов Евангелия от Матфея, там на армянский, на грузинский, на копский, на нубийский языки, и очень много переводов сделанных в первые века, сказано не просто родит же сына, а родит тебе сына. Родит тебе сына. Это очень важно, местоимение тебе, для тебя. Потому что из Нового Завета вообще мы знаем, что 27 раз здесь повторено одно. Иисус рождается для нас, для вас, так апостол говорит, для меня, ради моих грехов, чтобы спасти меня. То есть вот это для по-русски кого-то, оно как в сирийском, так и в греческом языках очень часто выражается через дальний падеж, поэтому этот дальний падеж обозначает именно родить. Тебе, то есть для тебя, в твоих интересах, ради тебя. Вот что это значит. Итак, значит, родит для тебя. Иисус рождается для кого? Для людей, для человечества. И первым из тех людей, ради которых он приходит в мир, его встречает Иосиф. То есть там Иосиф от имени всего человечества, от имени каждого человека, ради которого приходит в мир Иисус, встречает его здесь, прямо в Вифлееме, в самую ночь Рождества. И именно поэтому родословная Иосифа становится родословной Иисуса. Это родословная того человечества, ради которого он пришел в мир. Понимаете? Не родословное его непосредственных предков, а родословное человечество. Иисус приходит в мир ради людей. Вот они, эти люди. 14 поколений. От Авраама до Давида, 14 от Давида до плена, 14 от плена до Иисуса. Получается, как икона, состоящая вот из трех плоскостей. Левой, центральной и правой. Справа, слева стоят вот древние праведники от Давида. От Давида и до от Авраама до Давида. В центре стоят люди среднего, так сказать, поколения от Давида до плена. Справа стоят уже непосредственные предки Иосифа от плена и до Иосифа. Напоминает эта картина, ну вот фреску рублевскую со стен Успенского собора во Владимире, праведник, идущий в рай. Там ведь тоже изображены не все праведники, а как бы избранные праведники. И здесь тоже не все люди, а как бы от каждого исторического периода 14 человек. На одной фреске у Матфея по 21 человек, на другой фреске у Луки. Если всмотреться в эту фреску внимательно, то мы увидим, что там очень мало достойных имен. Посреди этих имен в основном люди преступные, надменные, злобные, безнравственные, страшные. Страшное это слово. Но и приходит Иисус к человечеству падшему, а не к человечеству благополучному. Если бы человечество не пало, и в человечестве Христов не было бы нужды. Только потому пришел Христос в этот мир, чтобы спасти падших. И вот она, картина, портрет падшего человечества. 14, 14 и 14. Если прийти на эту дословную еще внимательно, мы обнаружим еще одну деталь. Авраам, Давид, первое имя Авраам, второе Давид, как бы из таких ключевых, и последнее Христос, по-еврейски Машиах. М-А-Да-М. И из трех этих первых букв, трех ключевых имен родословной таблицы, получается слово Адам. Человек или человечество. Значит, вот действительно это икона человечества. И здесь я должен сказать, что поскольку в Ветхом Завете запрещено изображение, нельзя нарисовать. Ничего нельзя. То авторы Ветхого Завета начинают рисовать, используя слова. И там появляются тексты. Такие тексты, кстати говоря, есть и в арабской культуре. Арабам тоже Коран запрещает рисовать. И поэтому в арабской поэзии есть тексты, которые создают такие яркие, чисто зрительные образы, каких нет ни в русской культуре, где была живопись в течение всего тысячелетия нашей истории, ни во французской, ни в английской, ни в какой другой европейской или восточной культуре, где не запрещено изображение. Вот принципом дополнительности живет человечество, как у слепых людей всегда блестяще развивается память. Так и вот в тех условиях, когда в той или иной культуре появляется запрет на изображение, путем слова человек начинает создавать картины, ярчайшие зрительные образы. Вот к таким ярчайшим зрительным образом в Библии относится эта родословная таблица. Портрет падшего человечества, к которому, ради которого и для которого приходит Иисус. Конечно, с этого начинается Евангелие. Вот оно, человечество, для которого он родился. Ну, а то, что это не исторический документ, это становится ясно довольно быстро, когда мы просто сличаем показания этой родословной с текстами Ветхого Завета. А что вот зачем нужно было поместить родословную в самом начале Евангелия? Для того, чтобы сказать, ради кого пришел Иисус в мир. Иисус еще не родился. Ангел только является его отцу, как об этом рассказывает его названному отцу, как об этом рассказывает Евангелие от Матфея, и ангел является его будущей матери к Марии Деве, как об этом рассказывается в Евангелии от Луки. Итак, смотрите, оказывается, в Новом Завете не одно Благовещение, а два Благовещения. Одно Евангелие от Матфея, ангел является Иосифом. Другое в Евангелии от Луки, ангел является Марией. То же самое, как бы две иконы, которые одна уравновешиваются другой. А о Благовещении Иосифу я уже два слова сказал. Евангелие от Луки, сцена примерно так. Ангел является Марией со словами, которые превратились в молитву Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Радуйся, благодатная, если по-славянски. Хайре кехаритомерне, если по-гречески. Здесь как бы это слово, хар, корень слова радость, звучит дважды. В слове радуйся, хайре, и в слове кехаритомерне, благодатная. Значит, дважды повторен один корень слова радость. Получается что-то, может быть, слегка напоминающее русское «радуйся обрадованное» или «радуйся полная радость». И в ответ на это непонятное для нее приветствие благословенно ты в женах, Мария, еще не понимая умом, но принимая сердцем, весь от ангела восклицает свое «Да будет мне по слову твоему». Смотрите, является ангел, как в Акафисте Богородицы, мы читаем пересказ этого текста евангельского, ангел-предстатель, помните, в первый икос, который явился, ищи Богородицы, радуйся, и со бесплотным воплощаем отца зря, Господи, указавшись, стоящий за вы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет. Радуйся, ей уже ярко исчезнет. Вот автор Акафиста как-то понял, что ключевое слово этого текста евангельского – радость. Радуйся, ей уже радость воссияет. Ангел представитель все Божьи Богородицы. Радуйся, не знает она, что такое это, но восклицает свое, да будет мне по слову. Очень трудно перевести этот язык. Не только на русский, но на любой другой язык. По-гречески она восклицает генуито, Богородица. Человек глагол быть, становиться, делаться употребляется в Библии довольно часто. Но только в повелительном наклонении, как в молитве «Отче наш», «Да будет воля Твоя», как в восклицании Бога в момент творения, «Да будет свет», там принято. А здесь такое особое совершенно наклонение греческого глагола, наклонение, которого нет в других языках, на обычной грамматике оно называется словом «оптатимус», то есть желательное наклонение, с суффиксом «ой» оно характеризуется, генночто. Это наклонение греческого глагола передает желание говорящего. Значит, получается не просто «да будет мне», но «да будет мне, как я того радостно желаю». И вот этот оттенок, он ускользает из любого перевода, но его необходимо как-то передать. Поэтому это вам необходимо несколько запомнить. Не просто «да будет мне по слову твоему», но «да будет, как я того радостно желаю мне по слову твоему». Восклицает он. Ангел от нее отходит, и тогда она отправляется в горнее с общанием, в ограду Будов и в ниде в дом Варварии и целова Елизавета. И пусть, когда услышит Елизавета целование Марина, взыграется младенец радостями в очреве ее. Будущий княн предтечен взыгрался в очреве своей матери Елизаветы. Он пляшет в очреве матери, увидев Матерь Божью, приближающуюся к их духу. Подобно тому, как пляшет царь Давид перед ковчегом Завета, когда его перенес в Иерусалим. А кто такая Матерь Божья? В том же Акафисте, который я уже цитировал, есть замечательная фраза. «Радуйся, святая святых большая, радуйся, ковчеже позлощенный духом». Это в греческом Акафисте. А в латинской «Литании Матери Божией» есть такая фраза. «Арка федерис ора пронурис, ковчег совета молись». То есть для средневекового слова Матерь Божья, несущая в очреве с Спасителя, несущее рождение еще не родившегося младенца Иисуса, это новый ковчег царя. И вот как перед древним ковчегом пляшет царь Давид, перед новым ковчегом пляшет в чреве своей матери будущий Иоанн Креститель. Если вот так вот параллельно читать эти два рассказа о том, как Мария Дева идет в горы, и о том, как несут через горы ковчег Завета в Иерусалим, то мы увидим, что они написаны как бы абсолютно в одной тональности, они написаны об одном и том же. Только один на языке Ветхого Завета, другой на языке Нового Завета. Рождается Иисус. И бегут ему навстречу пастухи. И приходят ему поклониться волхвы с востока. В библейской критике эти два текста о поклонении волхов из Евангелия от Матфея и о поклонении пастухов из Евангелия от Луки читаются параллельно. И ставится вопрос, какой текст достоверный? О поклонении волхов или о поклонении пастухов? Что было на самом деле? Вот действительно, как бы эта позиция одна и та же. Ясли с младенцем, Мария, склонившаяся над мальчиком, Иосиф, Вифлеем, и идут люди. То ли пастухи с палками своими пастушескими, тоже волхвы, тоже с палками. Тогда, когда смотришь на картину старинного мастера, как он, то не знаешь, что изображено сначала, то ли поклонение волхвов, то ли поклонение. Вот ставили вопрос еще в 19 веке, о чем же здесь идет речь? И отвечали так, что один увидел глаз евангелиста Луки, такого эллинизированного писателя, проникнутого духом греческой буколики, духом греческой пастушеской поэзии, увидел в этом шествии пастухов, а глаз евангелиста Матфея, человека восточного, человека проникнутого библейскими, заветными текстами, увидел в них, в этих же самых персонажах, волхвов с востока. Собственно, такой подход возможен только если мы не считаем Библию Слово Божье, Бога вдохновенного, от начала до конца писать. Тогда такой подход возможен, какой я вам сейчас скажу. Но если мы считаем, что это слово, если мы считаем, что каждый текст Библии зачем-то занимает в этом переплете свое место, тогда надо пытаться как-то объяснить, почему в одном Евангелии пастухи, а в другом Евангелии волхвы. И точно так же, как благовещение одно дополняется благовещением другим, явление ангела Иосифа дополняется явлением ангела Марии, точно так же два поклонения. Одно и дополняет, и оттеняет другое. Пастухи, они прибежали к младенцу Спасителю в ту же ночь. Им не понадобилось долгого времени для того, чтобы достичь Вифлеем, для того, чтобы поклониться младенцу. Через какие-то 15-20 минут после того, как они увидели ангела, после того, как они услышали эту песнь ангела, слава высших Богу и на земле мир, человек, это благоволение, через какие-то 15 минут после того, как ангел им сказал, я возвещаю вам великую радость, вот вам еще один раз здесь слово радость, о том, что ныне вам родился, смотрите, там Евангелие от Матфея было тебе родился. А здесь вам родился, вам, людям, для вас, для людей, родился. Спаситель. И через 15 минут они уже на месте. Рядом. Молодец. Они люди простые. Их путь к Богу мгновенен. Им не требуется долгого времени для того, чтобы прийти к Богу. Этим вот простодушным почти дикий. Кто такие волхвы, эти персидские магусы? Это интеллигенты высокого полета для Древнего Востока. Они знали все. Они читали разные священные книги древних народов. Они знают будущее по звездам. Они могут вам все, что угодно предсказать, как Старфаре праздник Рождества Христова мы поем. И же звездам служащим звездою учалось. И их путь к Богу оказывается значительно более трудным и долгим. Они идут чуть не год, если не больше, Господи, два. Они идут через пустыни, они идут через реки, через овраги, горы и так далее, пока наконец не приходят в мир. И так и сегодня к Богу идут два пути. Один вот путь простых людей с открытым сердцем. Он прост и быстр. А другой путь мага, путь волхов. Он долг и труден. Вот сегодняшняя интеллигенция идет этим путем волков. Долгим, трудным, опасным, иногда приводящим в ущелье, из которых нет выхода, но все-таки приводящим к тому же младенцу Иисусу. Мне вот над этим очень важно сказать. Это одно из удивительных мест Евангелия. Когда Бог именно через сличение двух рассказов посылает нам свою весть. Вы не прочитаете об этих двух путях, если будете читать только о поклонении пастухов Евангелия от Луки, и также вы не прочитаете об этих двух путях, если будете читать только о поклонении волков в Евангелии от Матфея. Но когда вы встречаете два этих рассказа, вы сразу узнаете от Бога весть. Вот есть два таких пути. Одним путем пришли в церковь те бабули, которых сейчас можно встретить еще во многих деревенских храмах, которые уже 60 лет, там говорит мне одна старушка в храме, 60 лет, одна старушка говорит, вот за последние 74 года я только 2 месяца так пропустила воскресные обедни, пока с инфарктом маялась. А так вот все это время, вот сколько мне жила, каждое воскресенье я молилась за обедни воскресные и причащалась святым Христом. Вот она пришла в свое время к Христу путем пастуха. А мы, уже люди конца 20-го, почти 21 века, идем тем вот самым трудным путем волков, о котором я сейчас в двух словах сказал. Но идем к тому же самому младенцу. Пути ведут все-таки в один и тот же Библии. Я уже процитировал вам сейчас из Евангелия от Луки песнь ангелов. Слава Вышнему Богу на земле мир человека благоволит. Ну вот, когда мы ее слышим здесь, в храме, в начале утренней, перед шестопсалмом, или в конце утренней, в начале великого словословия, как-то наполняет это наше сердце особой совершенно рождественской радостью, но воспринимая ее по-славянски, мы как бы делим ее на три части. Слава Вышнему Богу, то есть на небе Богу слава, на земле мир, человека благородит. Значит, слава на небе, мир на земле, а в сердцах людей благоволит. А на самом деле слово благоволение по-гречески эудокия, оно в древнейших рукописях этого места Евангелия от Луки стоит в родительном падеже. Значит, эутам не эудокия, а эудокиас. Родительный падеж. Значит, человека не благоволение, а человека благоволения. Действительно, блаженный герой, когда переводил Евангелие на латинский язык, это заметил, и у него так переведено родительным падежом. In hominibus bonae voluntatis. Доброй воли получился отсюда, вот из этого «Lorem fecis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis» современное выражение. зрение люди доброй воли. Потому что в городе мутация, видите, поддержка зрения воли, добрая воля. Но он понял правильно грамматическую форму, но не понял значение этого слова «эудокия». Нет, «эудокия» — это не добрая воля этих людей, а это любовь Божья. Слово «эудокия» по-гречески, греческий текст Нового Завета обычно обозначается любовь Божья. Как в словах Отца в момент Богоявления. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Он не уже благоволих, то есть которого я люблю». Вот так надо перевести это выражение со славянского. Славянский очень точно скопирует греческий текст, но с греческого там или с славянского на русский, это «Он не уже благоволих», надо перевести «которого я люблю». «Вот Сын мой возлюбленный, которого я люблю». Иными словами, «эудокия» — это любовь Божья. Итак, что же получается? Слава Вышних Богу и мир на земле, где? Не просто на земле, не населенной, не тело, а мир на земле в людях, которых любит Господь. Вот что значит это замечательное учение. Итак, на небесах слава Богу, а вот Яхве, слава Божья. Сияние Божье славы на небесах, а на земле это сияние же превращается в шалом, в мир, в сердца тех людей, которых любит Господь. Здесь что-то напоминающее о прошении молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя, якобы на небеси и на земле. Как на небе твоя воля, так да будет она и на земле». И здесь на небе слава, на земле мир. То есть выражением славы Божьей, которая на небе, является мир в сердцах людей, которые на земле. Причем я не случайно произнес это слово «шалом» в еврействе. Я стараюсь никогда ничего не произносить ни по-гречески, ни по-еврейски, ни по-латински, если это незначимо. Не для того, чтобы сказать, что я там знаю по-гречески, да без этого это знаете, я никогда не произношу этих слов на каком-то языке, просто если я произношу это слово, значит это что-то очень важное. Вот шалом на иврите – это совсем не то, что Ирине по-гречески. Потому что Ирине – это вот мир, а не война. Это антоним слова «война». Ирин – так же, как мир у нас по-русски. Это антоним слова «война». А еврейское слово «шалом» обозначает как бы полноту бытия и полноту отданности и открытости друг другу. То есть шалом – это слово, через которое передается ощущение полного единства человечества в Боге. Понимаете? Это очень важное, действительно, очень наполненное глубочайшим мистическим содержанием слова. Итак, мир, вот этот самый шалом на земле, в сердцах людей, которых любит Господь, есть отражение той славы Божьей, которая на небесах. Той славы Божьей, которую видел и описал пророк Исаия в начале 6 главы своего пророчества. Ну, в качестве дополнения к тому, что сказал, хочу еще напомнить, что само выражение вот это «яко на небеси и на земли», оно взято из Экклесиаста. В начале 5 главы Экклесиаста есть такой стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле». Вот смотрите. Бог на небе, а ты на земле. Слава на небе, мир на земле. Да будет воля твоя, как на земле. И все это будет слава на небе, мир на земле, сердца людей, которых любит Господь. Вот каков смысл этого совершенно замечательного ангельского гимна, который звучит на странице Евангелия в тот самый момент, когда пастухи узнают о рождении Спасителя, и который звучит во время каждой утренней в кассу православного храма. Это наблюдение, которое я вас очень прошу запомнить, потому что вот это один из таких немногих случаев, когда важно использовать именно древний текст Евангелия, когда отличие чтения древних рукописей от позднейших играет существенную роль. Потому что вообще до нас Новый Завет дошел в рукописях самого разного. Древнейшие рукописи Ветхого Завета, Нового Завета, 4 века. Это знаменитый кодекс, который называется Синаичус Петрополитанус, рукопись, которая раньше хранилась в Петербурге, а потом после революционных времен была продана там, за 10 тракторов или что-то в этом роде англичанам, и теперь находится в Британском музее. Это Ватиканский кодекс, который находится в Ватикане, правда, он похищался Наполеоном и во время наполеоновских войн был в Париже, но потом его после победы в 12 году вернули в Рим. И это Александрийский кодекс, который тоже находится в Англии, в Британском музее. Наш вот этот Синаитикус Петрополитан, который был в Петербурге, был до этого в монастыре Святой Екатерины на Синае. В тот самый момент, когда монахи его решили уничтожить, потому что он такой неопрятный какой-то, знаете, без переплета был, в монастырях Востока видно, что в библиотеке было все красиво. Так вот, в тот самый момент, когда они уже решили уничтожать Синаичку, как старый и некрасивый кодекс, его случайно обнаружил немецкий ученый на русской службе Константин Тишендорф и выпросил в подарок императору Александру II. Его подарили в монастырь Александру II. За это они получили там какие-то подарки, ответ, новые книги, там, сосуды и прочее. Вот, и кодекс попал не только в Петербург, но, что гораздо важнее, в поле зрения ученых был издан. И вот эти три кодекса, эти три древних рукописи, к которым надо прибавить еще другие, там рукописи 5, 6, 7 веков, они и более древние, не полностью сохранившие, а только во фрагментах текст Нового Завета, папирусы, которые есть второго даже века и рубежа первого и второго веков, вот они составляют как бы группу древних рукописей. И есть еще группа рукописей 9, 10, 11 веков, уже византийских. Так вот, древние рукописи дают в некоторых случаях чтение одного типа, византийские рукописи дают чтение другого типа. Вот в византийских рукописях там слово «эудокия», «благоволение», «любовь Божья» стоит в именитом падеже. В древних рукописях слово «эудокия» стоит в родительном падеже. Но повторяю, что в случае, когда разница между рукописями вот так существенна, как здесь, не так уж много. То есть о них можно, в общем, обо всех сказать. В основном все-таки и те, и другие рукописи, и ранние, и поздние, передают только один и тот же текст. Значимых различий, ну, не больше 20, я думаю, вот так на все священное писание найдется случай. Поэтому не надо особенно как-то волноваться по поводу того, что наш синодальный перевод сделан с византийской рукописи. Ну, кроме того, есть перевод, сделанный епископом Кассианом, как раз с древних рукописей. Так что, сличая кассиановский перевод синодальным, можно легко, даже не зная греческого языка, обнаружить все эти значимые различия между древним и византийским. иногда есть случаи, когда в византийском тексте присутствует действительно намеренная цензуровка священного писания. Как, например, в Нагорной проповеди, когда спаситель говорит: молись Богу тайно, и Он воздаст тебе явно. Постись для Бога тайно, и Он воздаст тебе явно. Подавай милостыню тайно, и Он воздаст тебе явно. В византийском тексте действительно получается очень хорошая позиция. Тайно, явно. Постись тайно, Бог воздаст явно. Молись тайно, Бог воздаст явно. Но это явно, оно только в византийском тексте. В древних текстах его нет. В древних текстах говорится: молись тайно, и Бог воздаст тебе. И ударение стоит на слове «тебе». Постись тайно, и Бог воздаст тебе. Давай милостыню тайно, и Бог воздаст тебе. Не говорится явно. Это явно, оно появилось когда-то там в 8 веке, должно быть, в рукописях, как след такого упрощенного понимания христианства. Когда мама говорит ребеночку: молись Боженьке, получишь пятерку. Пятерку все-таки он получает, этот ребенок, совсем не даже не потому, что он молится, а потому, что он делает уроки хорошо и внимательно. Получается, что это такая ориентация на легкий результат, вообще на результат, такое пирожное, которое показывают ребенку и говорят: будешь себя вести хорошо, получишь пирожное, будешь молиться, получишь пятерку. На самом деле, конечно, это вещь очень страшная, опасная и глубоко антихристианская, глубоко антиправославная. Но в какой-то момент она попала под такого вот рода редакция текста священного писания. Ну, понятно, в Византии в условиях государственного христианства шло такое приспособление Слова Божьего к нуждам идеологии. Да, вот для того, чтобы люди действительно были добрыми христианами, надо их заинтересовать. А как их заинтересовать? Результатом. Конечным результатом. Вот, пожалуйста, молись, и Бог воздаст тебе явно. Простодушный человек поддается на такого рода агитацию и начинает молиться. И второй случай с такого рода цензуровки — это слово «напрасно». Всякий, кто гневается на брата своего, напрасно, говорится в византийском тексте Нагорной проповеди, подлежит суду. В оригинале, в древних рукописях, слово «напрасно». Всякий, кто гневается, подлежит суду. И это действительно так. Это очень трудно, но Спаситель ждет от нас именно этого. Не гневаться. Всякий, кто гневается, подлежит. Прямо так сказать. В византийских же текстах появляется слово «эйке». Всего лишь 4 буквы. Напрасно. И оно полностью лишает какого бы то ни было смысла этот стих. Потому что если я гневаюсь, я докажу, что это не напрасно. Так? Если у меня хоть сколько-то разумения есть, то я могу оправдать любой случай своего гнева. Если это не напрасно. Таким образом, полностью стих теряет какой бы то ни было смысл. Но в условиях государственного христианства это слово напрасно необходимо, потому что император должен гневаться на своих людей. Естественно, его слуги, там, его окружение тоже. Но ясно, что он-то гневается не напрасно, потому что он император. Вот вам второй пример. Ну и третий пример. Если согрешит брат твой, говорит Спаситель, пойди и обречи его между тобой и могилой. То есть, если ты видишь, что он согрешил, наедине скажи ему об этом. Совершенно замечательная рекомендация. Удивительная и глубоко евангельская. В византийском же тексте подставлено два слова: против тебя. Если согрешил против тебя, брат твой, тогда обречь. А если вообще, тогда не надо. Вот это сразу обесприяживает этот стих. Христианин, который будет, наедине, разумеется, мы очень любим обличать, но только за глаза. Мы никогда не обличаем лицо. Мы этого боимся, не любим, вообще из-за этого отношения портится между людьми. Мы любим за глаза обличать. А христианин получает спасительную рекомендацию совсем другую. Наедине обличие. Но вообще не прислушивайте. А византийский текст сводит только на грех против тебя. То есть делает таким образом, через эту трудовку, христиан социально не опасен. Потому что христианин, который будет обличать всякого, кто совершил, он социально опасен. А христианин, который будет обличать только того, кто совершил против него, очень конкретно, он уже социально совсем не так опасен. То есть вот на этих трех примерах, это как три самые вопиющие примеры византийской трудовки, можно понять, насколько опасно вот такое вот сросшееся госаппарат христиан. Но, повторяю, таких мест, где византийский текст отличается от древнего, принципиально отличается, не на уровне лингвистического, там, не на уровне глагольных форм или поддержных окончаний, а вот на уровне смысловом. Их очень мало, и обо всех о них я скажу особо в течение нашего курса. То есть ни одно место я не оставлю без комментариев. Все проклятые. Поэтому смело можно пользоваться синодальным переводом, учитывая вот эти вот мои замечания. Первое из них было сегодня вот с словом «Эудокия» в родительном падеже, с восклицанием ангелов, слава Вышнему Богу и на земле. Мир в людях, которых любит Господь. Рождается младенец, и волхвы приносят ему дары. Золото, ладан и смирно. Золото как царь. Потому что на библейском языке золото – это знак царской власти. Ладан – символ святости. Как царю они приносят ему золото. Как святому, а свят Бог, они приносят ему ладан. Тем самым свидетельствуя о том, что в этом младенце, как потом скажет апостол Павел, вся полнота Божия пребывает в телесе. Но апостол Павел использует при этом язык греческой философии, когда говорит, во Христе вся полнота Божия пребывает в телесе. А Евангелие от Матфея в сцене поклонения волков использует язык символики, когда волхвы приносят ему ладан, подчеркивая, как святой, как тому, в котором Бог пребывает во всей полноте. И Смирну. А Смирна, она используется только для бальзамирования тел умерших. Значит, Смирна, которую приносит волхвы младенцу, знак того, что он пришел в этот мир, чтобы умереть. То есть Смирна как бы первый в Новом Завете намек на крест, намек на крестное страдание. Намек на то, что этот младенец вырастет и пойдет за нас. Потому что он родился, как уже к этому моменту сказано два раза, один раз у Матфея в сирийском варианте, другой раз у Луки во всех вариантах, для нас или для тебя. Младенец, которому волхвы приносят смирную, знак смерти, лежит в такой же пещере, в какой будет лежать Иисус умерший после погребения. Младенец так же заперен, как будет заперен Иисус умерший. Оказывается, что опять эти два евангельских текстов, поклонение волхвов в начале и погребение Спасителя в конце Евангелия, тоже как бы один уравновешивается другим. Иисус, младенец, лежит в пеленах в пещере. Иисус, умерший и снятый с креста, тоже в пеленах лежит в пещере. В Евангелии об этом же самом, но только на другом языке, будет сказано в Евангелии от Иоанна. Отче, говорит Иисус, избавь меня от этого часа. Но ведь для этого часа я сюда и пришел. Евангелист Иоанн говорит об этом. Ясно, говорит Иисус в этой молитве. В Евангелии от Иоанна говорит об этом. Ясно, прямо в Евангелии от Матфея это сказано в виде намека. Или, как бы мы сказали на языке науки, в Евангелии от Иоанна это эксплицитно, в Евангелии от Матфея это имплицитно. Ну, из текстов Евангелия от Матфея, на которых я сегодня бы хотел закончить, у нас остался один, бегство в Египет. Снова ангел является Иосифом и говорит: бери младенца и мать его и беги. И не дожидаясь утра, Иосиф встает и убегает вместе с Марией и младенцем. Это 14 стих 2 главы. Он встал, взял младенца и мать его и ночью пошел в Египет. Повторяю, не дожидаясь утра. Как бы Иосиф здесь нам показывает, что мы должны, когда нам обращается Господь, тоже не дожидаться утра. Сразу слушаться его. И убегайте. Мы ничего не знаем о пребывании святого семейства в Египте. Но все, что сказано об этом, мы знаем из Евангелия от Матфея. Но буквально с первых веков распространения Евангелия по миру Египет стал страной монахов. Египет стал страной иночества. Именно в Египте жил Антоний Великий и его друг Павел Ливейский, два первых пустынножителя. Именно в Египте основал свою лавру Пахомий, создатель монашеского общежития, первый в истории мира церковь монастырь. Именно в Египте жила блаженная Исидора Тальянская. И множество, великое множество других святых, если вы посмотрите утренние и вечерние молитвы, Макарий Египетский, которому приписано большинство этих молитв, тоже жил там же и подвязался в пустыне египетской. Причем монахи эти, они для жительства своего выбирали, как правило, древние гробницы, разграбленные или полуразграбленные, опустошенные, превращенные в пещерки. Вот там они скрывались от дневной жары и ночного холода. Там они среди действительно пустыни, где нет ни воды, ни еды, искали свой путь к миру. Он трудный, особый, конечно. Много можно говорить о монашестве, наверное, не входит в рамки наших с вами бесед. Но мне здесь хочется вспомнить об одном факте. Вот эти монахи живут в Египте. И, конечно, знают из Евангелия, что именно где-то здесь скрывался младенец Иисус, унесенный Иосифом в Египет. Следы. Хочется найти следы пребывания Иисуса в Египте. А они не находятся. До какого-то момента. И вдруг чей-то взор падает на голову огромного сфинкса вблизи пирамиды Хефрена. Знаете этот сфинкс, который египтяне называли отец Иисус? Этот сфинкс в прежние времена совершенно замечательно улыбался. Об этой улыбке сохранились стихи греческих поэтов. Эта улыбка сохранилась на одной гравюре 18 века. Но мы ее уже теперь никогда не увидим, потому что наполеонские солдаты упражнялись в стрельбе из пушки по морде сфинкса. Улыбки теперь, увы, нет. Морда эта разбита. Но всякая революционная армия, одна похожа на другую. Тут уже ничего не поделаешь. Это то, что Михаил Сергеевич Горбачев называл творческой энергией масс. Вот упал взор этого наивного, такого радостного и по-детски настроенного монаха на улыбку сфинкса, и вдруг он понял, что сфинкс улыбнулся от того, что увидел Бога младенца. И оказалось, что Мария с младенцем на руках и Иосиф, прибежав в Египет, заночевали между лапами этого сфинкса. Вот так оказалось. И сложилась эта легенда о том, что сфинкс улыбнулся, увидев младенца. Но поскольку он каменный, улыбка так и застыла на его морде. Но потом про Ильмука и дядюшка последнего царя, поэт К.Р. напишет замечательное стихотворение об этой легенде. Но меня интересует сейчас совсем по другой причине. Что это такое? Это вот пример того, как рождаются сказки о чудесах. Или заведомая ложь какая-то. Нет, это не то и не другое. А вот это вот какой-то отблеск веры в культуре. Отблеск веры в творчестве, там, хотите в словесном, хотите и в живописи, в скульптуре. Этот отблеск может быть в чем угодно. Но это отблеск вот той веры, реальное присутствие Божие среди нас, который в сердце простого человека трансформируется в такую наивную, радостную и бесхитростную идею. Мы должны понимать, что это всего лишь идея. Мы прекрасно знаем, что сфинкс улыбался и до той ночи, когда Мария с младенцем оказались в Египте. Все мы это знаем. Но мы должны как бы понять и сердце того монаха, которому пришла эта идея в голову и не осуждать его, а наоборот, как бы почувствовать благовоние, благоухание его веры. Потому что в очень многих средневековых легендах и в очень многих средневековых религий именно такое происходило. Поэтому не надо отвергать эти идеи. И не надо отвергать эти религии. Но надо воспринимать их именно не как исторические факты, а как вот факты духовной жизни. Как благовоние сердец человеческих. То же самое касается и другого евангельского факта в истории европейской цивилизации. Мы даже не знаем, сколько их было волхвов. В Евангелии об этом ровным счетом ничего не сказано. Там употреблено слово «магой», «маги», «волхвы» во множественном числе. Но традиция почему-то узнала, что их было трое, как обычно их изображают. Традиция. Более того, даже традиция дала каждому из трех волхвов имена. Оказалось, что их звали Бальтазар, Мельхиор и, кто знает, и Каспар. А почему? Я не знаю почему. Более того, оказалось, что могила этих трех волков есть. И где? В Кёльнском соборе. Трудно понять, почему так далеко на север попали коста, но их могила до сих пор есть в Крыму. Понятно, что жители средневековой Германии не только не имел возможности ни малейшей попасть в повести, но он вообще ничего не знал о повести. Он не видел ни гравюр, ни тем более фотографий. Он, может быть, даже никогда за всю свою жизнь не видел ни одного человека, который был в Палестине. Вот как я вспоминаю, когда дьявол вернулся из Палестины, ну и вот там он выходит в одном из московских храмов, и Библию говорит, ну и вот на него смотришь, и думаешь, он в Палестине был. Естественно, там что-то никто не разговаривает. Вот. Но смотришь, он был в Палестине, и это тоже казалось там 20 лет назад чем-то чудесным. А это теперь у нас очень многие уже были в Палестине. А тогда, в средневековых, таких почти средневековых условиях, это казалось каким-то чудом. И вот в Германии средневековой тоже, вероятно, были сотни, тысячи и тысячи людей, которые никогда не видели ни одного человека, побывавшего в Палестине. А вот эта гробница, это как бы возможность прикоснуться прикоснуться к евангельскому тексту, к чему-то материальному, что связано с Евангелием. Для человека это очень важно. Потому что это вот тот какой-то фундамент, на который садится наше человеческое восприятие. Без этого очень трудно. И появляется вот это вот видение. И появляется эта магия. Как к ней относиться? Средневековье фальшиво, я думаю, что все-таки нет. А именно как к тому, что было так нужно средневековому человеку, к тому, что говорило средневековому человеку о том, что все это так и было, как сказано. Я как-то довольно давно уже был в одном деревенском храме, там икона, ну, наверное, середина 19 века, и в иконе такой вмонтирован ковчег с мощами. Ну, на маленький косточек. И мощи каких-то замечательных святых, евангелистов Луки. Я точно помню, кого еще я уже предпринял. Ну, я говорю, батюшка, как вы думаете, что за ковчег? Он говорит, ну, конечно, так какой-то. Старый. Кто серьезно, он говорит, сколько здесь не служил, священник, ни один к этой реликвии серьезно не относится. Совершенно понятно, что, конечно, эта косточка никакого отношения к евангелисту Луки не имеет. Но наивному сердцу прикасание, это что-то говорит, это тоже была какая-то материальная зацепка. Вот мы, люди 20 века, в подобных материальных зацепках не нуждаемся. Не нуждаемся в них не только потому, что у нас есть фотографии, у нас есть кино, возможность путешествовать, паломничать. Я думаю, что мы не нуждаемся их прежде всего по той причине, что мы научились читать Слово Божье. Что мы все-таки умеем вычитать из Евангелия то, чего еще 100 лет назад люди из Евангелия вычитать не могли. То, о чем я рассказываю вам сегодня, теперь может вычитать из Евангелия каждый, ну, при помощи более или менее грамотного библеиста, который будет вашим руководителем. А 100 или 200 лет назад никто не мог это в Евангелии почитать. Не умело еще человечество читать Писание. И вот в условиях неумения человеческого читать Писание появлялись такие материальные свидетельства о его достоверности, материальные свидетельства о подлинности того, о чем здесь в Писании говорится. Поэтому давайте просто воспринимать их, ну как какое-то радостное послание из прошлого. Быть может, устаревшее, но совсем не смешное. В следующий раз мы продолжим тогда чтение Евангелия от Матфея, так же, как сегодня, привлекает в качестве параллели тексты из Евангелия от Луки, Марка и Иоанна. Я еще сегодня не поставил один вопрос, с которого начну тогда следующий понедельник. А что говорит о Рождестве Евангелие от Иоанна? Вот мы прочитали рассказ о Рождестве более-менее из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. А в других двух Евангелиях есть что-то о Рождестве или нет? Вот с этого вопроса мы тогда в следующий раз начнем, и потом дальше продолжим Евангелие от Матфея. У нас есть еще вопросы, давайте попытаемся на них ответить. Раздражение родителей на детей, на их непослушание, это гнев на брата своего. Да, это гнев на брата своего. Потому что на детей, которые нас слушаются, на детей, которые ведут себя плохо и так далее, на них нельзя гневаться, на них нельзя раздражаться, на них нельзя сердиться. Раздражение – это признак нашей слабости. Их надо наказывать, с ними надо проявлять жесткость, их надо вести, но только ни в коем случае не раздражаясь. Потому что раздражением нашим мы все наказание, ведь урок, который мы пытаемся преподать через наказание, мы сводим на них. Да, конечно, наказание должно быть, но как урок, а не как проявление нашей раздражительности, нашей психологической. То в максиме, там по-латински это звучит, prohibenda est ira impuniendo. То есть более всего максиме запрещен гнев, когда наказывает. Когда наказываешь, вот тогда нельзя делать, тогда нельзя раздражаться, потому что это сводит весь педагогический эффект наказания на нет. Более того, к нашему раздражению на их непослушание дети настолько привыкают, что начинают воспринимать это раздражение, ну как шум ветра за окном. Так, скажите, и как все-таки понять и решить проблему Ивана Карамазова? Только что родившийся младенец Иисус оказывается косвенным виновником гибели всех родившихся. Да, одновременно с ним избиение младенца в Вифлееме, слеза ребенка и проблема детского страдания. Вы знаете, были периоды в истории церкви, когда богословы пытались объяснить и избиение младенцев, и детское страдание, ну как все распятие Христу, как какой-то подвиг, который совершается этими младенцами вместе со Христом ради спасения человечества и так далее. Современное богословие, как правило, все-таки от этого объяснения уходит. Это объяснение оказывается каким-то поверхностным объяснением тому, почему страдают дети. Когда и почему пострадали ребенки. Когда я читаю этот евангельский текст об избиении младенцев в Вифлееме, то я вспоминаю конкретных детей, которых хорошо знаю. И понимаю, что этот евангельский текст – это своего рода икона, вот на которой все они изображены. То есть это икона этих страдающих и умирающих младенцев. Когда ко мне на исповедь приходят их матери, то большинство из них уверены, что дети страдают за их грехи. И даже очень часто называют конкретные грехи, из-за которых их дети страдают. Я глубоко уверен, что это не так. Я об этом всегда говорю. И о том, что это не так, в общем, знает каждый маломальский, грамотный, богословский человек, потому что за наши грехи уже пострадал Христос. Наши грехи уже искуплены Его пречистой кровью. Наши грехи Он уже вознес на древо. Поэтому кто-то другой за наши грехи и конкретный ребенок за грехи своих конкретных родителей безусловно страдать не может. Когда мы говорим так, то мы упраздняем крест Христов. Ведь, вероятно, в рамках какой-то другой религии можно говорить о том, что дети страдают за грехи родителей. Но не в рамках христианства. В рамках христианства это антихристианство. Потому что за грехи каждого из нас уже умер Христос. И их искупил полностью. Поэтому остается признать, что мы не знаем, от чего страдает и умирает люди.
А мать грехов тоже не должна страдать, получается?
Подождите, сейчас. Я говорю пока о них, а не о нас. Мы не знаем, от чего страдали и умирали невинные дети. Я тоже. Мне просто от этого очень больно. И у меня бывают такие случаи, когда приходят туда, вот так, становиться на колено к престолу, бум, и стоять там и час, и полтора. И не понимаю, и все равно не понимаю. И вот что-то Господь мне говорит, а что не понимаю. И как-то Господь мне говорит, то все равно надо с этими детьми быть, надо о них молиться, надо для них все, что можешь сделать. Но объяснить на уровне ума я этого не могу. Вот сердце мое что-то об этом знает. Но перевести это на язык слов, во всяком случае, сегодня невозможно. Быть может, это и никогда не будет возможно. Ведь, понимаете, это нечто до такой степени близкое к сердцевине христианства, что абсолютно невыразимо в словах. Потому что когда то, что в сердцевине христианства, в словах невыразимо. Что же касается наших собственных грехов и страданий. Мы не страдаем, потому что за них пострадал Христос, за нас. Но когда мы согрешаем, мы как бы включаемся в число распинающих Христа. И это нам нестерпимо больно. Рецепт один и выход один. Из распинающего стать соработником Христа. Вот это вот очень важно. Из распинающего стать соработником. Потому что когда мы грешим, мы распинаем Христа. Только один путь того, кто грешит. Остановиться, как зовет Христос женщину-грешницу в 8 главе Евангелия от Иоанна. И я не осуждаю тебя, говорит он ей. Иди и не греши больше. Вот на этом больше лежит ударение. Остановиться и из распинателя стать соработником Иисуса. Вот все, что значит всего. Так. Оно об изгнании торгующих из храма, есть ли это проявление гнева, об этом мы поговорим потом, потому что уже наше время закончилось. Ну, сейчас у нас маленький перерыв такой, который желательно в тишине провести, памятуя, что это храм. Вот. А для того, чтобы не было никакого воспоминания нашей памяти, совершено нашими параэкклезиатами, храмами, детьми всего. Вот. А следующий понедельник продолжим. Да, понял, надо посмотреть. Когда посмотрю, я посмотрю на иконы. Да. Да. А, это как бы не Да.